Он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда, тихий, измятый, явно сконфуженный. «Вчера я шумел», — сказал он бабушке виноват, словно маленькой. «Вы не сердитесь?» «На что же? А вот что я вмешался, говорил». «Вы никого не обидели?» Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно, тихо слишком. Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто: «Видите ли, я страшно один. Нет у меня никого. Молчишь, молчишь, и вдруг вскипит в душе, прорвет. Готов камню говорить, дереву». Бабушка отодвинулась от него. «А вы бы женились». Воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой. Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго наказала мне: «Ты гляди, не очень вертись около него. Бог его знает, какой он такой». А меня снова потянуло к нему. Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал: «Страшно один». В этих словах было что-то непонятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошел за ним. Заглянул со двора в окно его комнаты. Она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро в беспорядке брошены разные ненужные вещи, такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошел в сад, и там, в яме, увидал его. Согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна. Бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку. Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо слепыми глазами филина. Потом вдруг спросил, как будто с досадой: «За мной?»
«Нет».
«А что ж?»
«Так».
Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал:
«Ну, полезай сюда».
Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи.
«Сиди. Будем сидеть и молчать. Ладно?»
«Вот это самое. Ты упрямый».
«Да».
«Хорошее дело». Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий. Один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет, бледнеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытые летние запахи, пахнет только холодной сыростью. Воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо. Каждый звук, шорох птицы, шелест упавшего листа, кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине. Она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но они тонкие, прозрачные, словно паутины, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигают душу печалью о чем-то, ласкают ее, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь. Тут создается ее лицо. Прижимаясь к теплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучьи яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны, как гнездом на кладбище. Все было хорошо и как-то особенно, не по-всегдашнему, понятно и близко. Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув: «Славно, брат, то-то, а не сыро, не холодно». А когда небо потемнело, и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал: «Ну, будет, идем». У калитки сада он остановился, тихо говоря: «Хороша у тебя бабушка. О, какая земля!» Закрыв глаза и улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно: «Это ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушаться, за чужую совесть не прятаться. Ты, брат, запомни это очень». И, подталкивая меня вперед, спросил: «Писать умеешь?»
«Нет».
«Научись. А научишься, записывай, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годится». Мы подружились. С этого дня я приходил к хорошему делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь, раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилою, и все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом: «О, роза Сарона!»
«Это чего ты делаешь?»
«Одну штуку, брат».
«Какую?»
«А, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял.
Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь».
«Дедушка? Это он пустяки говорит. Деньги, брат, ерунда».
«А чем за хлеб платить?»
«Да, брат, за хлеб надо бы платить, верно.
Видишь, и за говядину тоже».
«И за говядину».
Он тихонько, удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутенка, и говорит:
«Никак не могу я спорить с тобой. Забиваешь ты, брат, меня.
Давай лучше помолчи».
Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыше, на двор, заросший травою, как бледнеют яблони, теряя лист. Говорил хорошее дело скупо, но всегда какими-то нужными словами. Чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая. Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминает. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу. Точно ударить хочет его. «Хорошее дело», — говорит тихонько, — «кошки горды и недоверчивы». Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею: «Важен генерал! А не очень умный». Идет неуклюжий Валей, ступай по грязи тяжело, как старая лошадь. Скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч. Медная пуговица на куртке Валея горит,
Татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами. О, точно медаль получил. Любуется. Я быстро и крепко привязался к хорошему делу. Он стал необходим для меня и в дни горьких обид, и в часы радости. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою. А дед всегда обрывал меня строгим окриком. «Не болтай, бесову мельница!» Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого. Хорошее дело, всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь, «Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал». И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы. Он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишнее, неверные слова, раньше, чем я успевал сказать их. Видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами. «Врешь, брат!» Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность. Бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю, как бывшее. Но он, послушав немножко, отрицательно качал головой. «Ну, врешь, брат! А почему ты знаешь?» «Уж я, брат, вижу». Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем, Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее дело внимательно выслушал горести мои и сказал, «Это ерунда, такая сила не сила. Настоящая сила в быстроте движения. Чем быстрее, тем сильнее, понял?» В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника. Всякую вещь надо уметь взять. Понимаешь? Это очень трудно уметь взять. Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова. Именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное. Ведь не требовалось никакого особого умения взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток. А в доме хорошее дело все больше не любили. Даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и чуть не плача уговаривал ее не бояться человека. «У меня одежда пахнет кислотами. Вот кошка не идет ко мне», — объяснял он. Но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе. Враждебно нахлебнику, неверно и обидно. «По что ты торчишь у него?» — сердито спрашивала бабушка. «Гляди, научит он тебя чему-нибудь». А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил хорошему делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме. «Бабушка тебя боится. Она говорит, чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты Богу враг и людям опасный». Он дергал головой, как бы отгоняя мух. На меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах. «Я, брат, вижу уж», — тихонько говорил он. «Это, брат, грустно, а?» «Да». «Грустно, брат». Наконец его выжили. Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона. «Ну, прощай, брат. Вот я и уезжаю».
«Зачем?»
Он пристально посмотрел на меня, говоря, «Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери».
«Это кто сказал?»
«Дедушка?
Врет он!
Хорошее дело потянуло меня за руку к себе, и когда я сел на пол, он заговорил тихонько: «Не сердись. А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне. Это нехорошо», — подумал я. Было грустно и досадно на него за что-то. «Послушай-ка», — почти шепотом говорил он, улыбаясь, — «ты помнишь, я тебе сказал, не ходи ко мне?» Я кивнул головой. «Обиделся ты на меня, да?» «Да». «А я, брат, не хотел тебя обидеть. Я, видишь ли, знал, если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя. Так? Было так?» «Ты понял, почему я сказал это?» Он говорил, словно маленький, одних лет со мною. А я страшно обрадовался его словам. Мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его. Я так и сказал. Это я давно понял. Ну вот, тот брат. Вот это самое, голубчик. У меня нестерпимо заныло сердце. Отчего они не любят тебя никто? Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув: «Чужой, понимаешь, вот за это самое, не такой». Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать. «Не сердись», — повторил он шепотом, на ухо добавил: «Плакать тоже не надо». А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков. И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами. Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей. «Уйди!» — кричала она, натыкаясь на меня. «Вы зачем прогнали его?»
«А ты поговори».
«Дураки вы все!» — сказал я. Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича: «Да ты ошалел, пострел!»
«Не ты, а все другие дураки!» Поправился я, но это ее не успокоило.
За ужином дед говорил: «Ну, слава богу! А то, бывал, как увижу его, нож в сердце, ух, надобно выгнать!»
Я со зла изломал ложку и снова потерпел.
Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, лучших людей ее.